Абай и Ербол уже давно были в городе. Обычно сыновья Кунанбая жили у Тыныбая. Но Дакижан приехал в Семипалатинск раньше Абая и, как всегда, остановился у свата. Узнав об этом, Абай и Ербол сняли квартиру у знакомого бездетного купца. В городе не принято ездить верхом. Абай с детства привык к городской жизни и быстро применился к ее условиям. Сытый серый конь, на котором Ербол приехал из аула, вихрем мчал двух друзей в легких санках. День был ясный, но мороз пощипывал сердито. Снег на улицах был плотно наезжен и поскрипывал под полозьями. Они ехали к известному в Семипалатинске русскому адвокату Андрееву, которого казахи называли Акбас Андреевич. Акбас – седоголовый. Абай сразу же горячо принялся за дело Балагаза. В городе было полно приезжих табыктинцев, особенно жигитеков и иргизбаев. Дакижан тоже прибыл со всей своей свитой, упоенной властью и правом преследовать виновных. Он засыпал судей, уездного начальника и генерал-губернатора бумагами. Надо было доказать вину 30 жигитеков, внесенных в список. До сих пор от жигитеков хлопотал по делу сын Божея, но ни сам он, ни его советчики не знали канцелярских порядков и тонкостей бумажной борьбы. Они жили в городе уже давно и ничего не могли добиться. Абай повернул все дело на правильный путь. Он подал жалобы от семей Балагаза, Адельхана и других, сидевших в тюрьме. Во все места, куда шли бумаги Волоснова, стали поступать и жалобы жигитеков. Сам Дакижан плохо разбирался во всех ходах. Абай знал это, но у Дакижана был Тыныбай, через которого открывались все двери. Тогда Абай послал человека с Салемом к самому Тыныбаю. «Пусть Дакижан, сын Кунанбая, но ведь и я из того же гнезда», — передавал он. «На этот раз ваш управитель впутался в дела, которые позорят и его самого, и его отца. Тыныбай всегда был добрым другом. Пусть он не поддерживает на этот раз Дакижана, который отстаивает сейчас ложную честь. Если Тыныбай действительно желает Дакижану добра, пусть лучше отговорит его от неблаговидных поступков». Абаю удалось ослабить противную сторону. Тыныбай сам пришел к нему и после долгой беседы с ним заметно охладел к Дакижану. Теперь Абай делал другой крупный шаг. Он ехал просить известнейшего адвоката области принять на себя защиту Балагаза и его жигитеков, собирать жалобы, поправлять их и пересылать по назначению. Сани остановились у одноэтажного дома на самом берегу Иртыша, и Абай с Ерболом вошли во двор. С седоголовым адвокатом они встретились сегодня первый раз. Лицо Акбаса Андреевича было не старое, но голова вся побелела, и в бороде тоже пробивалась седина. Он был высокого роста, плотный, представительный, с крупным красивым лицом. Зоркие серые глаза смотрели сквозь стекла очков серьезно и проницательно, и придавали всему лицу вдумчивое, сосредоточенное выражение. В комнате адвоката Абая поджидал черноусый, курносый переводчик. Единственным качеством этого легкомысленного невежды было умение болтать по-русски, почему он и состоял переводчиком в областном суде. Первое, что бросалось в глаза Абаю, когда он поздоровался с адвокатом, были полки с книгами. Строгие ряды переплетов закрывали все четыре стены большой комнаты. В продолжении долгого разговора Абай не мог оторвать от них взгляда. Первый раз в жизни он видел, чтобы в одном доме у одного человека могло быть столько книг. Абай положил на стол свою жалобу. В ней оба они, и Абай, и Ербол, оправдывали жигитеков, в особенности Базаралы, Каумена, Уркембая и их близких. Переводчик передал седому адвокату содержание жалобы. Тот спросил, от кого она. Услышав фамилию Кунанбаев, Андреев быстро скинул удивленный взгляд и стал перебирать бумаги, ворохом лежавшие перед ним на столе. Убедившись, что приехавший к нему жигит был однофамильцем с волостным управителем, он спросил об этом переводчика и поразился, узнав, что Абай и управитель — родные братья. «Твой брат представляет на них обвинительные материалы и требует кары. А ты приходишь за оправданием? В чем тут дело?» — спросил он. Переводчик передал Абаю слова адвоката. «Да, мы с волостным родные братья. И именно поэтому я, как близкий родственник, лучше других вижу и знаю темную сторону всего дела. Я не могу молчать, видя несправедливость и насилие. Я не управитель и не ходатай за вознаграждение. С ответчиком Кауменом в родстве не состою. И мой товарищ Ербол тоже. Мы приехали как посторонние, беспристрастные свидетели. Так и жалобу нашу подаем. Если начальство и суд хотят узнать правду, пусть расспросят таких, как мы. Мы просим, чтобы вы изложили все это в нашей бумаге», — ответил Абай. Адвокат с интересом посмотрел на Абая. Молодой выходец из дикого племени, кочевник, говорил о долге, о человечности. И говорил так веско, убедительно. Андреев был человеком широкообразованным и имел огромный опыт. Но к казахам он приехал недавно, и народ не знал. В молодости он жил в Петербурге и был связан с людьми, боровшимися против насилий царской власти. Вследствие этого ему пришлось покинуть Петербург и скрываться от слежки. В провинции он смог вернуться к адвокатской деятельности и зажил спокойно. Долгое время Андреев провел на Волге и на Урале, а в последние годы переселился в Сибирь. Высокообразованный, горячий сторонник просвещения, он начал теперь собирать материал о жизни и обычаях киргизов. Киргизов. До советской власти оба больших народа, киргизский и казахский, неразличимо смешивались в представлении даже многих прогрессивных русских людей. Его влияние в городе было очень велико. С ним считались, хоть он и не был значительным официальным лицом. Отвечая на вопросы Андреева, Абай то и дело бросал взгляд на полки с книгами. Он не мог удержаться от восхищенного замечания. «Да, вот оно, самое большое сокровище в мире! И в каком красивом наряде здесь эти богатые мысли!» Переводчик передал его слова адвокату. Абай заметил на ближайшей полке несколько любовно переплетенных книг. «Эти книги законов? Что в них написано?» — с любопытством спросил он. Это были сочинения Пушкина. Седоголовый хозяин начал объяснять. «Нет, не законы. Эти книги написаны поэтом». И вдруг безнадежно махнул рукой. «Ты не поймешь. Это трудно объяснить». Ему казалось, что у киргизов нет поэтов, а потому не может быть и слов для такого понятия. Но Абай продолжал допытываться через переводчика. Тот начал переводить фразу, но, дойдя до слова «поэт», не стал утруждать свою голову, подыскивая подходящее казахское слово, и сказал «акын». «Книга акына». Абая такой ответ удовлетворить не мог. «Как вы сказали?» «Какого акына?» – переспросил он, не поняв объяснения. Переводчик пытался остановить его праздные расспросы. «Ты не знаешь и не поймешь», – сказал он. Абая это задело, и он иронически заметил. «Странно. Он человек, и он думает. Я тоже человек, и тоже думаю. А понять друг друга никак не можем. Мысли наши путаются в наших же словах, как заблудившиеся в дебрях. И выходит, что мы стоим друг против друга не как два человека, а как два животных. И он пугается меня, как крестьянский конь степного верблюда». Ербол расхохотался. Андреев спросил переводчика, чем вызван этот смех. Абай посмотрел на переводчика с угрозой. «Передай ему слово в слово», — сказал он. Адвокат выслушал и рассмеялся. «Ха, верно! Он прав! Лошадь шарахается от верблюда, верблюд сторонится лошади. Мы и в самом деле похожи на них!» И он опять рассмеялся. «Однако не только мы с тобой такие. Вот стоит свод законов, а там, — он махнул рукой к окну, — киргизская степь с ее обычным правом. И они также смотрят друг на друга, ничего не понимая. Ты хорошо сказал». С этого начались их частые встречи. Между тем тревога в аулах снова усилилась. Несколько человек, включенных Такижаном в список, были уже арестованы и посажены в тюрьму. Ходили слухи, что Базаралы и Караша скрываются. События зашли так далеко, что Байдалы тоже счел нужным приехать в город. Он обошел все канцелярии и, наконец, пришел к Абаю.
«Абай, и свет мой!» — признался он. «На улице города даже наши кони пугаются. Тесно нам здесь. В дом зайдешь — ноги скользят. С начальством заговоришь — мычишь, как глухонемой, только руками машешь. Ничего не получается. Видно, для степняков город как бездорожье. Вот мы и дрожим, точно старый верблюд, на гладком льду».
Все невольно рассмеялись. Байдалы выражался забавно, но глубокая горечь звучала в его словах. С этого дня Абай сам всюду сопровождал ходатаев. Он сблизился с Акбасом Андреевичем и вместе с ним обдумывал дальнейшие действия. Правда, Такижан продолжал хватать людей, но с того дня, как вмешался Андреев, дело явно повернулось в пользу джигитеков. Абай дал в руки защитника новый материал, который круто повернул весь ход дела. Беседуя с адвокатом, Абай доказывал ему, что нападение джигитеков Балагаза нельзя назвать ни воровством, ни грабежом. Он привел множество примеров безвыходного положения голодающих. Народ остался без земли, перенес джут и, наконец, лишился скота. Абай объяснил своему собеседнику, почему джут всей тяжестью лег на плечи народа и миновал небольшую кучку счастливцев. Он рассказал и о том, что эти джигиты брали скот только у богачей и делились добычей с голодающим народом. Узнав все эти подробности, Андреев задумался. Ему вспомнились имена Робин Гуда, Карла Мора, Дубровского. До поздней ночи он не отпускал Абая, продолжая расспрашивать его. После этого судьба Абылгазы и его товарищей, сидевших в тюрьме, резко изменилась. Адвокат умело поддержал просьбы жен и детей, хлопотавших за своих мужей и отцов. И через несколько дней Каумен, Уркембай, Базаралы и другие были освобождены. В джигитек полетели нарочные с радостными вестями. Такижан немедленно послал Абаю гневный салем: «Пусть уймется, почему он мне вредит?» «Мы можем считаться братьями перед отцом и матерью», — ответил Абай. «Но перед лицом смерти, перед бедствием, которое терпит по его милости народ, мы чужие. Пусть не требует от меня объяснений». Такижан срочно отправил нарочного к Кунанбаю, передал ему слова Абая и сообщил о его действиях. Отец послал Абаю салем: «Пусть немедленно возвращается. Не сам ли он отказался быть управителем? Так пусть же теперь не мешает Такижану и не подставляет ему ногу». Но его салем пришел тогда, когда Абай уже все закончил. Остановить дело было невозможно. Однако областное начальство поддавалось не всем доводам адвоката. Оно освободило только тех, кто ни в чем не был замешан, а судьба Балагаза и Адельхана оставалась по-прежнему в цепких руках. Чем чаще власти слышали, что причины преступлений были голод и нужда, тем они становились строже. Крестьянские восстания, происходившие в России, грозным примером стояли перед губернатором,
и он был готов принять самые строгие меры против зачинщиков бунта. Но на решительный шаг власти не пошли, потому что события происходили в отдельных степях, которые им были незнакомы. Кроме того, их остановило огромное количество ходатаев. Приходилось соблюдать осторожность, чтобы не вызвать новых волнений в степи. Все же 10 человек из 30 попали под суд. Сначала прошел слух о страшном наказании. Балагаз, Адельхан и их джигиты будут отправлены на пожизненную каторгу. Адвокаты Абай, использовав все средства, сумели облегчить дело. Джигиты были приговорены не к каторге, а к высылке под Иркутск. Родичи, жившие в городе, со слезами прощались с осужденными, но надежды на их возвращение не теряли. «Подождите, еще вернетесь на родину, в свои аулы», — утешали они ссылаемых, стараясь поддержать в них веру в будущее. Абаю пора было возвращаться домой. Он пришел проститься с Андреевым. «Вы болеете душой за свой народ, хоть и молоды годами», — сказал ему адвокат. «Это великое достоинство. Но если по-настоящему думаете о судьбе народа и о себе, вы должны стремиться к свету. Учитесь». Он словно угадал самые затаенные мечты Абая. «Я мечтаю об учении, но только где? В школу не поступишь, я уже перерос. Скажите мне, можно ли учиться иначе, без школы?» Адвокат успокоил Абая, сказав, что возраст не помеха учению. Есть люди, которые принялись за свое образование к 40 годам, начали с самоучек и стали крупными учеными. Он назвал их имена и объяснял, как можно учиться, не поступая в школу. Андреев дал ему слово, что найдет для него учителя. Абай должен твердо решиться засесть за книги и работать. Если он готов на это, двери науки распахнуты перед ним. Радость Абая не имела границ. Ему казалось, что узел, крепко стягивающий его жизнь, начал распутываться. Он поехал в аул, чтобы получить благословение семьи, собрать средства и как можно скорее уехать. Молодой задор охватил его. В Жидебае он задержался ненадолго. Дельда и мать согласились легко, а других он не стал спрашивать. В Семипалатинск он отправил Мирзахана с лошадью, которую должны были там заколоть. Теперь вставал вопрос о деньгах. Для этого он выслал в город шкуры и несколько голов крупного скота, после чего собрался и сам.